Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Полчаса на все». Сегодня мы поговорим о новой камере, которая попала мне на обзор. Спасибо российскому представительству компании Olympus. Это камера AMD EM5 версии 3. Третье поколение уже этой замечательной машинки. Я снимал всеми тремя. Сначала у меня долго был первый пятак. Потом долго был второй дон, сейчас есть. И вот буквально пару недель назад мне дали поиграть третье поколение этой камеры. Времени было достаточно, чтобы поиграть с ней как следует, сделать несколько съемок и провести тестирование в той манере, в которой я обычно его делаю. Пару съемок мишенек я все-таки сделал, чисто для себя, чтобы посмотреть, насколько шумы новой камеры отличаются от шумов старой на высоких ISO. Ну, в качестве спойлера могу сразу сказать, что отличаются практически гомеопатически. И можно сказать, что разницы особой нет. Но надо понимать, что рост разрешения, те дополнительные 4 мегапикселя, которые нам положили, да, в эту матрицу, то они в любом случае при том же уровне шумов при ресайзе вниз они дадут преимущество по сравнению с камерой второго поколения. Ну, тут простая математика, даже не физика работает. Перед тем, как камера приехала ко мне, я послушал несколько обзоров, посмотрел тех людей, которые раньше меня ее получили. Такие люди есть, ну, буржуи в основном. И, исходя из их впечатлений, мне казалось, что то, что ко мне приедет, будет несколько более такое пластмассовенькое, выполнено подешевле и не понравится мне на ощупь. Как многие, наверное, знают, я уже не раз жаловался, что я человек-кинестетик, который очень любит потрогать все своими руками. И впечатление о разных железяках у меня складывается, в том числе и исходя из того, как они на ощупь сделаны. Сразу скажу, что мои опасения не подтвердились, и камера изменилась тактильно, но я не хочу сказать, что она изменилась в худшую сторону, она просто другая. Мне приехал на обзор комплект из камеры и объектива Olympus Zuiko 45 1.2. Это объектив, который уже однажды попадал мне в руки, мне его тоже присылали на обзор, и, честно говоря, я был и тогда в диком восторге. Сейчас еще большим пребываю просто потому, что он у меня подольше находился, и я смог получше его распробовать. Честно говоря, я нахожусь в недоумении. У меня, в общем-то, поскольку основной вид съемок – это люди, я подумываю о том, чтобы продать все к чертовой матери, что у меня есть, и купить себе это стекло единственным объективом. Оно просто безупречно. Количество брака с ним у меня за почти месяц, что я им пользовался в этот раз, количество брака по фокусу исчисляется в пределах нескольких кадров. А вы представляете, сколько всего было снято? Снято было много. Это, во-первых. Во-вторых, он действительно очень красиво рисует. И с точки зрения того, что очень любят педалировать наши поборники фулфрейма, он закрывает эту тему, потому что отделение объекта от фона таково, что просто-напросто диву даешься. Ну, тут все логично при такой-то светосиле. И если у других брендов светосила 1.2, она, скажем так, не всегда рабочая, то здесь это безоговорочно и однозначно рабочая светосила, с которой я, в общем-то, только и снимал. То есть объектив у меня только в студии переключался на f5.6, F6.3, да, ну, исходя из того, что необходима была большая глубина резкости, импульсный свет давал определенный световой поток, который необходимо было уменьшать. На улице я везде снимал на 1.2 и забыл о других значениях диафрагмы, просто потому, что я получал картинки безупречного качества. Очень непривычное ощущение при съемке на таких светосильных объективах, потому что у меня есть светосильный объектив от другого бренда, скажем так, со светосилой 1.2, который тоже крайне удачный, я считаю. Но все же брака по фокусу там заметно больше. Его немного, но по сравнению с практически нулевым значением, это все равно будет больше, сами понимаете. Ну так вот, камеру с этим объективом я гонял несколько недель. Больше всего снято было именно на эту связку. Я, конечно, цеплял на нее другие свои стекла. Но в основном, поскольку мне хотелось, просто не хотелось из рук выпускать 45-1.2, в основном 9 из 10 кадров, и тех, которые у меня в обзоре лежат в ЖЖ и других местах, куда я их выкладываю, там тоже большинство картинок снято на этот объектив. Итак, про саму камеру. Камера эта является уже третьей итерацией в линейке, и я считаю, что уже вторая итерация была близка к идеалу, на мой взгляд. Третья итерация стала еще удобнее в некоторых моментах, хотя есть кое-какие замечания, о них я позже скажу. Итак, что изменилось? Ну, начнем с корпуса. По корпусу произошли изменения достаточно серьезные. Во-первых, после металлического, совершенно неубиваемого такого утюжка, который имелся во второй версии, у нас теперь некий инженерный пластик на металлической основе. То, что сейчас, в общем-то, достаточно модное направление, оно легче в исполнении, оно легче в работе, оно не примерзают к нему руки, но на ощупь оно кажется не таким прочным. Есть даже картиночка, сейчас бегает в сети, что какой-то криворукий человек смог вырвать штативное гнездо. Уж не знаю, что он туда крепил, потому что в моих руках этот пластик не то, что не скрипит, он не шелохнется. Он на ощупь такой достаточно суховатый, если вы понимаете, о чем я. Но при этом видно, что все подогнано очень хорошо, и толщина самих деталей пластиковых подобрана грамотно, потому что ни малейшего люфта, ни малейших изменений ни при какой силе нажатия не происходит. Корпус совершенно монолитный. Он легче, по крайней мере, субъективно, он точно легче, чем у второго поколения. Он чуть больше. Хват увеличился немножко. Увеличилась немножко толщина самого корпуса. И в целом камеру гораздо удобнее держать в руках. Я не хочу сказать, что с большими объективами это будет прям каким-то огромным подспорьем. Вам, скорее всего, все равно придется покупать ручки, если вы хотите таскать 300-миллиметровые стекла там, или старые 35-100, да, от старшей системы 4/3. Ручки какие-то, наверное, придется колхозить, но если вы будете ограничиваться, скажем так, стеклами, ну, допустим, линейки со светосилой 1.2, 45, 1.2, 25 и 17, совершенно потрясающие по качеству три объектива от Олимпуса, то вот с этими объективами тушка сбалансирована идеально, в моих руках лежит удобно, и у меня нет вообще никаких замечаний по удобству хвата. Это первое, что хотелось бы сказать. Второе, по корпусу, что можно заметить, изменилось расположение элементов управления на верхней стороне. Причем как-то странно, на стороне, где расположен экранчик, решили поиграть в преемственность и оставили все как есть. А на верхней панели все стало похоже на единичку, на старшую модель системы. Перенесли колесо управления режимами, расположили все крутилочки так же, как они примерно расположены и у EM1. Ну, сказали А, скажите Б, зачем вы камеру, которая заведомо будет некоторыми использоваться в качестве бэкапа к старшим моделям, зачем вы делаете разное управление? Мышечная память, она не позволяет быстро переключать контексты. Если человек привык при просмотре, допустим, фотографии большим пальцем давить в одно и то же место, то когда он выхватывает вторую камеру из кофра, он что, должен каждый раз вспоминать, что у него в руках, и перенаправлять этот палец? Ну, это идиотизм. Поэтому я считаю, что в следующем поколении, видимо, для этого оставили, да, зазор какой-то для новых каких-то свершений разработчики. Так вот, следующим свершением должно быть, я считаю, принятие некоего однообразного лейаута для всех кнопок и заморозка этого навеки вечной. Потому что, ребят, если вы хотите, чтобы ваша публика, которую вы обслуживаете, которая вам верна столько лет, чтобы эта публика оставалась с вами, вы все должны сделать для того, чтобы мышечная память этих людей также говорила вам спасибо, когда они берут эти камеры в руки. И тогда некоторая инертность людей, их привычки, они начнут играть на вашей стороне. И если вы каждый раз будете делать камеру с аналогичным элементом управления и с кнопками, расположенными в одних и тех же местах, то это вам только плюс. И люди, которые к этому привыкнут, останутся с вами надолго. Подумайте об этом. Не нужны изменения ради изменений. Все должно быть осмысленно. Итак, что еще изменилось механически? Как утверждают разработчики, это из разговоров с представителями компании Olympus, я подчерпнул, пылевлагозащита усилена. Она аналогична той, которая применяется в камерах старшей линейки. Тут надо понимать, что для того, чтобы пройти сертификацию на более серьезный уровень влагозащиты, необходимо много какие тесты провести, и получение подобной сертификации – дело муторное. Поэтому не всегда изменения к лучшему предполагают то, что камера получит следующий класс защиты. У меня нет оснований не верить. Я внимательно сравнивал крышечки и как построено уплотнение у тех элементов, которые открываются и распахиваются наружу у камер поколения 2 и 3. И я вижу, что камера третьего поколения имеет более серьезное уплотнение, более грамотно спроектированы крышечки. И я подозреваю, что эти слова о том, что она более защищена от влаги и пыли, они соответствуют действительности. Как мне сообщили в приватной беседе, единственным пока нерешенным вопросом, который будет решен, безусловно, но пока не позволяет однозначно сертифицировать камеры на более высокий класс защиты, является защита самого байонета. То есть сочленение байонетного между камерой и объективом, пока не придумали, как сделать его еще более защищенным. Но мы с вами знаем, что люди в Олимпусе работают очень талантливые, по крайней мере, инженеры точно. И я еще ни разу не видел, чтобы они не могли решить какую-то чисто техническую проблему. А данная проблема, безусловно, техническая. И я абсолютно уверен, что рано или поздно они ее решат. И в какой-то момент мы получим камеру, которую не только можно мыть под душем. В принципе, это и сейчас можно делать совершенно безболезненно. Хотя я вас к этому не призываю, подчеркиваю. Тем не менее. Мы получим рано или поздно камеру, которую вообще можно будет в аквариум кинуть. Ну, посмотрим. В любом случае, я вижу, что эта камера вызывает больше ощущения надежности в плане, скажем так, гидровоздействий, чем предыдущая. Это уже хорошо. Поменялась батарейка. Сначала я фыркал и думал, ну какого черта, у меня же всего одна запасная батарейка есть такого формата, которая осталась от маленькой камеры. У меня есть EPM2 для всяких извращений с мануальниками. Я в свое время приобрел на eBay за $100. И вот она у меня в качестве донора батарейки выступила, потому что одну батарейку я, когда беру на съемки, я чувствую себя неудобно, мне нужна вторая. Но к чести разработчиков надо сказать, несмотря на то, что батарейка стала менее емкой, такой же, как в тех маленьких камерушечках, она точно так же отрабатывала у меня всегда весь съемочный день. И мне ни разу не пришлось воспользоваться бэкапом. Один раз было где-то на грани, но это я целый день снимал и видео, и фотосессия у меня была в моей студии, и на улице я что-то еще потестировал. Ну, фактически целый день бегал, и батарейка стала показывать разряд в 50%. Ну, про проценты надо сразу сказать, что у нас в данном случае маркетологи зажали возможность видеть объем оставшегося заряда в процентах, как на старшей модели и как на многих других моделях конкурентов. Нам все еще показывают вот этот невнятный какой-то символ батарейки, который то полностью зеленый, то зеленый наполовину, а то сразу никакой, пустой, и все, до свидания. Ребят, ну давайте вот это тоже унифицируем. Люди привыкли уже к тому, что им показывают заряд батарейки с точностью до процента. Первые два дня это бесит, потому что ты видишь, как заряд буквально утекает сквозь пальцы. Но потом привыкаешь и начинаешь точно оценивать, сколько еще тебя осталось бегать с этой камерой до замены батарейки. Сделайте, пожалуйста, здесь так же, как на старшей модели. Это было очень удобно. Как мне объяснили, эти все игры с батарейками были необходимы для того, чтобы унифицировать весь тот зоопарк, который имел место, и сократить количество номенклатуры используемых батареек до 2 единиц. Для всех младших моделей будет вот эта батареечка маленькая, а батареечка побольше будет использоваться в старших моделях, в единичке, в единичке X и так далее. Таким образом, это единственное, что подвигло на изменение этой батарейки. Да, те, у кого было куплено по 10 запасных батареек на eBay у какой-нибудь DSTE или где вы их там берете, они, конечно, расстроятся. Я тоже не скажу, что в восторге, но я не вижу особых проблем. eBay и AliExpress работают, там можно купить этих батареек на пятачок-пучок. Поэтому вперед, покупайте и пользуйтесь. Хотя я предпочитаю батарейки родные, потому что с DSTE как бы я к ней хорошо не относился. У меня были истории, когда батарейка при определенном разряде, подчеркиваю, немножечко надувалась, и пару раз я батарейки, которые, видимо, пришли к концу своего жизненного цикла, с очень большим трудом смог извлечь из камеры. Если бы она раздулась еще немножко, это кончилось бы совсем нехорошо. Поэтому имейте это в виду. Итак, что еще изменилось? Менюшки сделали такие же, как они выглядят на единичке. Такие же ядовито-зеленые цвета. Мне не нравится, но это вкусовщина. Меню большое, традиционно запутанное, как у Olympus. Но, честно говоря, недавно я повертел в руках A7, вторую, потом третью, и понял, что зря я ругаю Олимпусовское меню. Сейчас во всех камерах меню ужасно. И упростить тут нельзя ничего, потому что нет возможности впихнуть все то количество настроек и огромное разнообразие контролов, которое имеет место, впихнуть это все в маленький экранчик и в три движения пальцами. Ребят, я уже давно про это нудел и буду продолжать нудеть. Пора уже разработчикам нанять кого-нибудь и заказать нормальное приложение, встроить веб-сервер в камеру, чтобы мы могли просто заходить туда браузером, делать все необходимые настройки аккуратненько, и потом сохранять их и просто вызывать поворотом колеса. Собственно, я сейчас себе сделал тоже несколько настроек. Обычно у меня их всего три, ну, четыре, хорошо. Первая настройка – это для работы с естественным светом. Вторая настройка – это режим для работы в студии с фиксированной цветовой температурой, с фиксированной диафрагмой, с фиксированной выдержкой. Там мы все рулим светом. И еще два режима – это режим для съемки видео. Понятно, почему он отличается. Там максимально плоская цветовая палитра должна быть, все должно быть максимально растянуто, нам не нужен контраст, мы его потом накрутим. Сразу скажу, забегая вперед, что настоящих киношных режимов в камере нет, там ISLOC и прочее, все это отсутствует. Но в целом картинка на видео очень хорошая, я об этом еще скажу. Ну и четвертый режим у меня для мануальников, который используется для работы со старыми стеклами. Итак, меню стало как на единичке. Ну, много чего стало как на единичке. Что улучшилось? Удобнее и надежнее, точнее, стал работать режим, который изобрел еще Panasonic, насколько я помню. Это режим выбора точки фокусировки шарением большого пальца по экрану, когда вы смотрите видоискатель. Это реально удобно. То есть фактически превращается экранчик в тачпад, и вы сможете, глядя глазом в глазок видоискателя, пальцем нашарить нужную точку фокусировки. У меня на пене он работает, но как-то не сказать, чтобы очень уверенно. Я не знаю, с чем это связано, видимо, с прошивкой. Про видоискатель что хочу сказать. Обзорщики пишут, что он стал меньше, но зато ярче. Ну, знаете, там разница в размерах, она гомеопатическая. Если брать две камеры и смотреть одну и в другую, даже тогда, в общем-то, надо знать, куда смотреть и чего искать, иначе вы эту разницу практически не увидите. Я так понимаю, что поскольку поставщики этих видоискателей, они одни и те же у всех производителей, что дают, то и берут люди. Стали им поставлять вот такие видоискатели, они стали их покупать и ставить. Видоискатель нормальный абсолютно, я давно уже не испытываю никаких проблем с визированием по электронному видоискателю. Самое главное, что он у Олимпуса традиционно очень отзывчив. Там есть режим с большой частотой обновления. Некоторые другие бренды этим кичатся. У Олимпуса он просто есть, работает. Я сразу переключаю на него, и у меня никаких лагов видоискателя нет. Что еще можно сказать по работе с камерой? В целом удобно. Все механические контролы чуть туже. Я так понимаю, это тоже не потому, что у меня предыдущая камера разболталась, а потому что, видимо, уплотнения, которых на самом деле в любом фотоаппарате, который пытается быть пылевого защищенным, их там дохрена. Можете в интернете найти какую-нибудь схему и посмотреть количество уплотнений. У вас волосы зашевелятся в самых неожиданных местах, когда вы увидите, сколько их там. И, видимо, часть этих уплотнений стала более толстенькими, лучше защищают камеру, и за счет этого туже отщелкиваются все крутилочки. Кстати говоря, вот это приятное тугое отщелкивание мне нравится больше, чем на камере предыдущего поколения. Тут они сделали все хорошо. Автофокус. Автофокус, как нам рассказывают маркетологи, был взят от единички. Здесь уже есть, наконец-то, полноценная 121, насколько я помню, фазовая точка автофокуса. И он работает точно так же, как на единичке работал. То есть это абсолютно уверенный, 100% надежный сингл автофокус по одной точке. И это умеренно надежный, умеренно быстрый, с умеренным количеством промахов автофокус по движущимся объектам. Я не буду вам врать и никогда не хотел бы прослыть сказочником, не буду рассказывать, что он такой же замечательный, как на старших зеркалках. Нет. Не знаю, я вот А9 в руках не держал от Sony, а все остальное, что я видел, оно примерно так же все работает. Да, работает, да, можно снимать мотоциклиста, да, надо понимать, что когда он едет на тебя, то камера в ряде случаев ошибется. Да, надо понимать, что нужно оценивать всегда работу не камеры как таковой, а связки камер-объектив. Если все это принять во внимание, поймешь, что все бренды находятся примерно на одинаковой ступени развития. Может быть, даже вот Panasonic немножко отстает. Потому что, насколько я помню, в S1, S1R они не стали использовать фазовые точки фокусировки по каким-то им известным причинам. И там у них с движущимися объектами все похуже. Все же остальные примерно подтянулись и пытаются нам продать одно и то же, просто с разными названиями. Так что я для моих условий, в которых я работаю, когда я снимаю, у меня нет никаких вопросов вообще. Причем уже достаточно давно. Здесь только еще меньше стало количество промахов. У любой камеры, вообще у любой, которую я видел без зеркалки, видимо, есть какие-то ошибки в софте. Когда раз на 100 или на 200 кадров, она может просто взять и сфокусироваться не туда. Хотя я знаю, куда я тыкал, и при просмотре мне даже показывают точку фокусировки. А камера сфокусировалась на другое место. Или не сфокусировалась никуда, но при этом дала сигнал подтверждения фокусировки, пискнула и разрешила снять кадр. Такое было у Fuji, у Sony я видел, я вижу у Olympus. У Olympus я это видел один раз за 3 недели. Я снимал вечером, у нас в Шуе была замечательная рождественская какая-то иллюминация, полгорода подсветили, не пожалели светодиодов, мягко скажем. Не знаю, кто за это платил. И выглядело все очень красиво. Я поехал туда. И там у них есть такая замечательная высоченная колокольня, какая-то там известная своей высотой и красотой. И эта колокольня была подсвечена вся изнутри. Очень красиво. Но вот в этой ситуации почему-то автофокус просто, видимо, настолько удивился, как много всяких контрастных объектов, так и не смог выбрать ни одного. И 3 или 4 захода я сделал. Я примерно знаю, куда натыкать носом автофокус, если он тупит. Вот там я тыкал-тыкал, но так ничего и не натыкал. Она дала мне подтверждение, она сказала, да, снимай, кадр случился. Ну, почему я об этом говорю? Потому что у меня везде стоит приоритет фокуса. То есть у меня не происходит нажатие, не происходит съемка кадра, пока не произошло подтверждение фокусировки. Так вот, подтверждение было, а фокусировки не было. Но это было один раз за 3 недели, и объект был действительно странный. Я так понимаю, что это софтовая проблема, которую, безусловно, потом поправят. Еще о софтовых проблемах, которые необходимо обязательно поправить, как я считаю, это то, что какая-то умная голова решила, что съемка по кабелю в компьютер не нужна в камере вот этой линейки. Вот за это надо оторвать руки, головы и все остальное, что можно оторвать, потому что это для меня одно из показателей профессиональности камеры. В принципе, у всех конкурентов нет камеры такой, которая аналогична пятеркам Олимпуса. У них вот эти вот камеры, которые чуть менее крутые, чем топовые, они обрезаны по самой не могу и не могут использоваться в качестве полноценного бэкапа. Вторая пятерка от Олимпуса может, потому что снимать компьютер по шнурку она может точно так же, как камеры старшей модели. Я всегда, когда ездил с какими-то семинарами и на мероприятие Olympus, куда меня звали, я всегда брал пятерку именно потому, что я мог воткнуть туда шнурок и вывести картинку на экран, и показывать людям, объяснять и так далее. Я часто это использую при съемке в студии, при съемке какой-то каталожки, макро и так далее. Потому что съемка в компьютере — это чрезвычайно удобно. Это как раз профессиональный инструмент. И тут взяли камеру, которая должна, безусловно, быть бэкапом для моделей старшего, более высокого уровня, и взяли и отрезали мне эту особенность. Ну, ребят, я так понимаю, это какая-то диверсия, вам там кого-то заслали, от Canon или там, не знаю, от Panasonic и пытается изнутри вам испортить все, что можно. Вы разберитесь там. У вас там первый отдел или что есть, вы должны найти этого человека и выбросить его на снег. Потому что за такое, ну, вам продажи просто убивают. Я думаю, что эта проблема чисто софтовая. Выйдет следующее обновление, где нам радостно расскажут, что человека нашли, казнили, а камеру вернули в состояние, когда она может быть полноценным бэкапом. Тогда у меня не будет вообще ни одного аргумента в пользу камер предыдущего поколения. Сейчас вот этот аргумент, безусловно, наличествует. Если вы намерены снимать по шнурку в компьютер и хотите купить себе новую пятерку, подождите, потому что сейчас она этого делать не умеет. Кстати говоря, если вы помните чудесный разъемчик, который с трудом можно было найти аналоги USB-шный, который был на камере, который, честно говоря, попадался мне только у Олимпуса, и шнурки USB-шные, я его бережно хранил, не дай бог, без него куда-то поедешь, ты же ее не подоткнешь никуда. Теперь он поменялся на микро-USB. Ну, почему-то не на USB-C. Ну, тоже, опять же, сказали А, скажите Б. Но сделайте уже нормально. Почему-то нет. Ну, традиционно зажали выход на наушники, что не очень удобно при съемке видео. Теперь про видео. Полноценные 4К. Битрейт заявлен чуть ли не до 237 мегабит в секунду. Я не знаю, вообще бывает ли такое, нужен ли кому. Те немногие экзерсисы, которые я проводил в видеонаправлении, скажем так, они меня порадовали очень. Детализированное видео, очень хорошая работа стабилизатора, который по ощущениям стал еще лучше, хотя ну куда уж улучшать стабилизатор у Olympus, я не знаю. И так уже вообще не задумываешься ни о выдержках, ни о чем, снимаешь с рук все, что попало, и оно резкое. Ну так вот, такое ощущение, что он стал работать еще как-то получше. И видео получается очень хорошее. Я снимаю с самым малоконтрастным профилем, потом крашу его уже при обработке в DaVinci, и у меня получается очень хорошая картинка, и тени проработанные. То есть, ну, вообще все хорошо. Итак, можно долго рассказывать, какая эта камера получилась. Я считаю, что она получилась достойной. Тот момент по съемке по шнурку, его, я полагаю, поправят, потому что, ну, это вопиющее безобразие. Все остальное позволяет смело рекомендовать ее к покупке тем, кому она нужна в качестве бэкапа к старшей модели. Ну, если вы не используете съемку в комп, вы можете уже сейчас купить, можете подождать, пока это поправят. Я уверен, что поправят. Тем, кто хочет сделать, скажем так, левел-ап с какой-нибудь EM10 до EM5 в качестве обновки и апгрейда, она вполне подходит. Вы действительно получите качество картинки чуть получше за счет большего разрешения. Вы получите чуть лучшую работу стабилизатора, более удобную камеру в целом, более отзывчивую. Она работает немножечко побыстрее, просто по ощущениям. Это для вас будет отличный путь для апгрейда. Тем, кто выбирает систему в целом, какую беззеркальную ему купить, я бы сказал так. Надо пробовать. Однозначного ответа нет. И я не буду кривить душой и говорить, что возьмите свои деньги, отнесите их в Олимпус. Деньги сейчас, слава богу, можно отнести много куда. А зарабатываются они не так легко. Поэтому надо 10 раз попробовать. Если у вас есть возможность взять и потестировать камеру, взять несколько камер, взять, например, Sony, взять, например, Fuji и взять Olympus, погонять их в тех условиях, в которых вы собираетесь снимать, только тогда вы сможете сделать правильный выбор. И еще, не забывайте, что снимает не камера, а фотограф, да? Нет. Снимает, конечно, фотограф, но камере еще нужен объектив. И если вы будете подбирать себе беззеркальную систему, обязательно гоняйте ее в связке с теми объективами, с которыми вы будете ее использовать и которые вы можете себе позволить, что тоже очень важно, потому что цены очень сильно разные. Да, по соотношению цена-качество я считаю, что Olympus сейчас в лидерах, но, возможно, вам понадобятся, например, такие объективы, которых у него нет, тилшифт какой-нибудь. А с другой стороны, напомните-ка мне, в каких беззеркальных системах есть тилшифт. Я на вскидку и не помню. Так что тут все не так просто, и надо обязательно перед тем, как отнести кучу денег тому или иному бренду, аккуратненько погонять все это, свои впечатления осмыслить и только тогда принимать решение. Ну, а тех, кто с Олимпусом давно и просто хочет поменять старое на новое, вы можете смело это старое на новое менять уже сейчас. Ну, или подождать, когда оно чуть-чуть подешевеет, поправит прошивками какие-то вещи. Но, собственно, править, кроме того, о чем я сказал, уже и нечего. Потому что камера выглядит исключительно доработанной, доделанной и без серьезных косяков. Засим я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых интересных встреч.